Еще раз добро пожаловать на четвертый вечер Возрождения, где мы исследуем тему «Путь к центру Вселенной». Вот что мы уже с вами одолели во время предыдущих трех встреч. Для того, чтобы дойти туда, где Господь восседает в неприступном свете, там, в небесном святилище, необходимо, во-первых, сделать первый шаг, которым является осознание реальности небесного святилища. Нам необходимо принять библейскую истину о том, что Бог воздвиг своими руками, сам создал в небесных просторах святилище на небе. Это первый шаг. Второй. Когда мы начинаем, собственно, теперь уже путь вхождения во святилище, далее в Божье присутствие, и оказываемся во вратах Господа, там Господь нас призывает сделать что? Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его. Второй шаг – возблагодарите и прославьте Бога. Проанализируйте свою жизнь, вспомните, чем сегодня Господь вас облагодатствовал на протяжении последней недели, на протяжении всей вашей жизни. Прославьте Господа. Дальше, следующий шаг – это то, о чем мы говорили вчера. Первый предмет на дворе святилища после того, как мы проходим врата, это жертвенник всесожжения. И он раскрывает важнейшие истины, что касается того, как Бог определяет грех, как прощает грех, какие грехи прощаются. И, конечно же, все это служение на жертвеннике всесожжения было указанием на жертву Агнца Божия. Иисуса Христа. Поэтому шаг номер третий, жертвенник всесожжения. Исповедуйте свои грехи, возложите их на Агнца Божия, примите реальность того, что пророчества Священного Писания исполнились, и обретите спасение, обретите оправдание кровью Агнца. Сегодня мы рассматриваем четвертый шаг на пути в центр Вселенной, на пути в небесное святилище – и поговорим на тему умывальница. Умывальница. Во-первых, как она выглядела? Вчера я вам задал этот вопрос и получил самые интересные ответы. Как вы визуально представляете себе ту умывальницу, которая описана в Торе, описана в Пятикнижье? Вот перед нами книга Исход, 30 глава, где мы прочитаем стихи 17 и 18. Исход, 30 глава, стихи 17 и 18. Написано: «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай умывальник медный для омовения, и подножи его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды». Итак, «сделай умывальник» – то же самое слово оригинала переводится в иных местах Священного Писания как «умывальница». Умывальник, умывальница – это описание одного и того же предмета на дворе святилища. Итак, из какого материала он был изготовлен? Из меди, а как в других переводах? Из бронзы. Да, одно и то же самое слово переводится то, как медь, то, как бронза. Сам он медный, и подножие его медное. Дальше, где он должен был находиться? Между, сказано, скинию собрания и между жертвенником. То есть, когда мы входим во врата двора, перед нами вначале жертвенник, а затем умывальница, а потом уже само здание скинии, само строение скинии. Вот как это выглядит на макете. Врата, жертвенник и затем умывальница. Я уже показывал вам место в долине Тимна в Израиле, где некоторое время назад был создан макет святилища, скинии и двора по размерам и по описанию, которое есть в Пятикнижье Моисея. И вот как им виделась эта умывальница. Вот такое где-то приблизительно может быть метр с небольшим сооружение, как, ну, грубо говоря, большая такая чаша, куда можно было вот подходить и омывать руки и так далее. Вот эта картина, это фотография реального места, где можно лицезреть, как создатели представляли себе эту умывальницу. Но вот теперь вопрос к вам, к знатокам Священного Писания. Какого размера была умывальница? Это был рукомойничек? Это был бассейн? Что это в плане размеров, в плане внешнего вида? К сожалению, в самой Торе у нас никакого описания нет. Просто сказано «сделай умывальник», «сделай умывальницу». Но мы помним из 25 главы книги Исход, что Господь сказал «сделай все по образу, показанному тебе на горе». То есть в отношении всего в скинии даны размеры. О жертвеннике мы уже говорили, размеры указаны, размеры двора, размеры полотен, размеры завес, размеры семисвечник. То есть очень детально все дано. А вот почему-то в отношении умывальницы нету размеров. Однако на нашу удачу есть кое-какая информация на этот счет. Дело в том, что это же слово в древнееврейском «киор» используется еще несколько раз в Священном Писании именно в контексте святилища. Давайте посмотрим, что написано в Третьей книге Царств, в 7 главе, в 38 стихе. Третья книга Царств, 7 глава, 38 стих говорит. «И сделал 10 медных умывальниц». То же самое слово, киор в оригинале. 10. Тут была одна, а здесь 10. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локтя. Каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав. То есть у нас нет полной уверенности, что умывальница в скинии Моисея и 10 умывальниц в храме Соломона были одинаковыми по размеру, но, коль скоро используется то же слово и для той же функции и на том же дворе, то у нас есть основания предположить, что между ними должно быть сходство. Ну, а теперь давайте посчитаем. Два. Сколько у нас высота? Мы не знаем, это высота или ширина или глубина. Еще раз прочитаю. Написано, каждая умывальница была в 4 локтя. Как бы вы это истолковали? Может быть, диаметр, может быть, высота. Важно вот что помнить, что когда описывается еще один водоем, мы сегодня о нем поговорим, то там прямо говорится «от края до края». То есть, когда указывается диаметр, там прописано, что это именно нужно от края до края считать. Поэтому точно мы не можем сказать. Но какими бы ни были измерения, это не рукомойник. Согласны? То есть, 2 метра. Локоть приблизительно 50 сантиметров, 4 локтя, соответственно, 2 метра измерения. Но еще интереснее сказано, вмещает сколько? 40 батов. 1 бат – это около 40 литров. Итак, 1600 литров. Представляете? То есть, где у нас те, кто геометрией хорошо или пространственным мышлением хорошо в школе орудовал? 1600 литров, чтобы уместить в какую-то емкость, 2 метра должно быть чего? Радиус, диаметр, ширина, высота, глубина. То есть совершенно определенно, что это было вместилище воды объемное. Объемное. Это не те такие переносные умывальницы, которые вот у нас бывали где-нибудь в саду, там вот так ручку поднимаешь, и вода течет. Нет, не об этом не речь. Это бассейн. Это бассейн. Что еще нам известно об этих умывальницах? В книге «Исход» в 38 главе, 8 стихе есть такая довольно любопытная фраза в синодальном переводе. 38 глава, 8 стих говорит. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. Кто из вас запутался? Где стоит умывальница? Между жертвенником и скинией. А здесь говорится о том, что эти украшения, они украшали вход в скинию собрания. Что-то явно здесь с переводом неладно, правда? Давайте разбираться. Вот современные переводы. Перевод Кулакова говорит, что она была изготовлена, эта умывальница была изготовлена из тех медных зеркал, которыми прежде пользовались женщины, пришедшие ко входу в скинии собрания. А вот как перевод Российского библейского общества говорит, на это пошла медь тех зеркал, что были у женщин. И вот эти переводы соответствуют подлиннику. То есть речь идет о том, что женщины принесли свои зеркала. Но для того, чтобы понять значимость этого дела, давайте вспомним эпоху, когда европейцы начали осваивать африканский континент. Помните, что можно было за зеркальце купить? Что можно было выменять на зеркало? В Африке не было зеркал. Не было зеркал, какие были у европейцев, когда стекло используется и на обратную сторону наносится тонкий слой вот чего-нибудь, так? И получается ясное, четкое отражение. За маленькое зеркальце можно было килограммы золота получить, слоновой кости получить и так далее. Так вот, в древности зеркала представляли собою доблеско начищенный металл. То есть в данном случае это была медь, отполированная, и на это уходило много времени так, чтобы, знаете, ну, говоря современным языком, крупной наждачкой, более мелкой наждачкой, потом вообще такой мелкой, и потом уже материей какой-нибудь, тряпочкой натирали. Эти зеркала были очень дорогими. И из исторических источников нам известно, как они выглядели, археологи их нашли, и они очень высоко ценились. Так вот, женщины Израиля подошли к воротам скинии собрания и предложили свои зеркала Господу, чтобы из этих зеркал, из меди, была изготовлена вот эта часть святилища, а именно основание. Важно отметить здесь, что на это не было специального повеления от Господа. То есть говорится, пусть переносят такие металлы, такие виды материалов, но не было повеления о том, что нужно вот предмет, так сказать, своего, ну, очень дорогого чего-то, что касается внешнего вида, убранства и так далее, отдать. Женщины сделали это добровольно. Такой очень интересный эпизод, который связывает вот это подножие умывальницы и женщин, отдавших довольно дорогие вещи. Что еще нам известно из Священного Писания о том, как эта умывальница выглядела? Давайте посмотрим на третью книгу Царств, 7 главу, стихи 23 и 26. То, о чем мы говорили до сих пор, касалось главным образом скинии Моисея и того, что Господь повелел построить ему. А потом, как вы знаете, 5 веков спустя уже Соломон построил стационарное здание для Господа. И там, на дворе святилища, помимо этих 10 умывальниц, которые вмещали очень много воды, да, 1600 литров, помимо этого была одна главная умывальница. Кто помнит, как она называлась? Море. Море. И вот она соответствовала умывальнице, которую Господь повелел построить Моисею. Итак, читаем, что о ней сказано. Третья книга Царств, 7 глава, стих 23 и 26. Написано: «И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом». 26 стих. «Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов». Итак, вначале размеры. Какой диаметр был? Сказано, от края до края 10 локтей, соответственно, 5 метров. То есть этот бассейн был еще больше, а высота 5 локтей, то есть 2,5 метра. То есть можно было хорошо поплавать. Так? Можно было хорошо поплавать. И вместимость, сказано, 2000 батов. То есть сколько у нас в литрах, соответственно? 2000 умножаем на 40, получается 80 тысяч литров воды. Это был настоящий бассейн на территории храма. Вот приблизительно как сегодня художники представляют себе соотношение размеров. Помня высоту храма, помня высоту жертвенника, вот там вот вдалеке вы можете видеть попытку представить, как выглядело это медное море. Итак, сегодня мы говорим с вами о четвертом этапе на пути продвижения в центр Вселенной, где в небесном святилище Господь восседает на престоле во святая святых небесного святилища. И мы говорим об умывальнице, об умывальнике, о в случае Соломона о море. Каково было предназначение этого предмета святилища? Для чего он был поставлен? Давайте начнем с вами отвечать на этот вопрос с 29 главы книги Исход, 4 стиха. Книга Исход, 29 глава, 4 стих, 29:4. Написано: «Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою». Чтобы был ясен контекст, я прочитаю и первый стих этой 29 главы также. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца» и так далее. То есть, 4 стих, который говорит: «Возьми, приведи Аарона и сынов его и омой их водою». Это часть чего? Часть обряда посвящения в священнический сан. Часть процедуры посвящения на священническое служение. И нужно было омыть их водою. Вот местоимение «их» что в себя вбирает? Как вы визуально себе представляете? Что значит взять Аарона и сыновей его и омыть их водою? Что должно было подвергнуться омовению? Все тело. Ну, «Их» значит «их» целиком. В действительности именно так это всегда понималось в народе Божьем и в еврейских документах, в частности, в Таргуме Ионатана. Таргум – это перевод Торы на арамейский язык. Это дело начало появляться в поствавилонскую эпоху, когда народу Божий стал говорить на арамейском. В этом Таргуме написано: «Это омовение является погружением всего тела». Я хочу подчеркнуть, что в иудаизме еще до появления христианства с очень известным обрядом полного погружения в воду было понимание того, что священником Аарона и его сыновья стали тогда, когда они полностью погрузились в воду. Дальше. Чтобы проверить, а в действительности ли у нас есть библейские подтверждения вот такой трактовки. Приглашаю вас посмотреть на вторую книгу Паралипоменон, 4 главу, 6 стих. Вторая книга Паралипоменон, 4 глава, 6 стих повествует как раз-таки о храме Соломона и о том, как выглядел двор и для чего использовались предметы во дворе. Читаем. «И сделал 10 омывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них, приготовляемое ко всесожжению омывали в них, море же для священников, чтобы они омывались в нем». Итак, нет сомнений ни у кого теперь. Море было для чего? Чтобы священники омывались в нем. Предлог «в» означает погружение. То есть они туда, говоря современным языком, не библейским языком, они туда ныряли. То есть они должны были скрыться. Помните, глубина 2,5 метра. Ну, как говорится, может быть, там подножие какую-то часть занимало место, пространство. Но в любом случае там было глубоко. Это был бассейн. Это, говоря языком иудаизма, была миква для погружения, для освящения, для очищения. Еще раз читаю. «Море же для священников, чтобы они омывались в нем». Таким образом, процедура посвящения Аарона и его сыновей на священническое служение включала в себя полное погружение в воду на дворе святилища. А дальше написано, мы возвращаемся к 29 главе книги «Исход», стиху 8 и 9, и читаем. Книга «Исход», 29 глава, стихи 8 и 9 написано. «И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом Аарона и сынов его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки, и наполни руки Аарона и сынов его». Сказано, что после этого омовения их нужно было облачить в хитоны. Что такое хитон? Как эта одежда выглядела? Какого она была цвета? Давайте вспомним из книги «Исход», 39 главы, стихи 27 и 28. Книга «Исход», 39 глава, стихи 27 и 28. «И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона, тканые, и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона». Итак, хитоны были льняные, и виссон означает что? Высокого качества белую ткань. То есть священники, служители Божии после этого омовения облачались, подсказываем, в белые одежды. И после этого, после того, как они облачались в это одеяние, сказано, будет им принадлежать священство. То есть, вот эта умывальница, это позже море, использовалось для того, чтобы священники вот при начале своего служения они могли полностью погружаться в эту микву, в этот водоем, в эту купель. И после этого облачались в белые льняные виссонные одежды, которые представляли Божью святость, Божью чистоту, Божью праведность. И в этой белой одежде они совершали служение. И когда читаешь Тору внимательно, конечно же, можно удивиться. Сказано, наденут они хитоны свои, и что пойдут делать? Возьмут совок и начнут утром очищать жертвенник всесожжения от пепла. В горшки сыпят, потом вынесут грязную работу. А представляете, сколько крови проливалось? Так? нужно было расчленять, нужно было раскладывать, нужно было омывать, и все это делалось в белых одеждах. Только у первосвященника была цветная одежда, которую он надевал в особых случаях. А так, когда он служил, как обычно, как прочие священники, он служил в белых одеждах. То есть белая одежда, льняная одежда, вессонная одежда – это одежда священников, одежда Божьих служителей, которую можно было надеть только после посвящения Господу, которое осуществлялось в водной купели. Дальше написано в 9 стихе, таким образом будет им принадлежать священство. И вот теперь уже в 30 главе книги «Исход» в стихах с 19 по 21, после того, как священники вот проходили это такое полное омовение, полным погружением в воду, когда они осуществляли более мелкие виды служения, то они использовали эту умывальницу для следующего. 30 глава, стихи с 19 по 21. «И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть, или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть, и будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их». Итак, омовение открывало возможность служения. Это было частью вхождения в сан священника, и Господь накладывал ответственность. Он говорил о том, что служить Господу нужно в чистоте. Перед тем, как принести жертву, перед тем, как совершить какое-то служение, необходимо было омываться. Вот это базовые истины Слова Божия в отношении предназначения умывальницы и того, как она использовалась в эпоху, когда стоял храм. Теперь мы задаем вопрос о себе. Каково прообразное значение умывальницы сегодня? Мы с вами идем путем, предписанным Господом и открытым им в святилище. Мы входим во врата, мы подходим к жертвеннику, и во вратах нужно кое-что сделать, и у жертвенника нужно кое-что сделать. Что же нужно сделать, подойдя к этому умывальнику, к этому морю, к этой купели? Каково прообразное значение духовных механизмов, которые открываются здесь для нас? Каково прообразное значение в духовном опыте современного верующего? Приглашаю вас вспомнить, что написано в послании к евреям в 10 главе, в стихах с 19 по 23. Евреям 10 глава, стихи с 19 по 23. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного и так далее. Заметили ли вы язык святилища в этом отрывке? Какие элементы здесь указаны? Во-первых, сказано в 19 стихе, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Невозможно войти во святилище, минуя что? Жертвенник. Жертвенник прямо у входа стоит. Его невозможно не заметить. И его невозможно обойти. Невозможно сделать следующий шаг к Господу и войти в большую близость во взаимоотношениях с Ним, не совершив жертвоприношение. То есть, не приняв Агнца Божия Иисуса Христа. не исповедовав веру в Него, не освободившись от вины и тяготы греха, благодаря крови Его пролитой во искуплении грехов всего мира. То есть, вот посредством крови Иисуса Христа мы делаем этот следующий шаг. Но пройдя жертвенник, мы дальше оказываемся перед умывальницей, перед купелью. И что Священное Писание призывает нас сделать? Омыть тело водою чистую. Омыть что? Тело. Вы можете показать, где у вас тело начинается, где заканчивается? От головы до пят. Это именно омовение тела, это именно погружение тела. Это соответствует тому, что на русском языке совершенно неудачно называется термином «крещение». Неудачно потому, что этимология происхождения термина «крещение» библейскому понятию никак не соответствует. Слово «крещение» в русском языке происходит от действия по изображению креста. Крестить – это рисовать крест. И традиция эта восходит к обычаю перед тем, как в купель погружают крещаемого на поверхности воды, в купели рисовать елеем крест. То есть вначале крестят елеем воду, и потом уже вот в этой освященной воде уже осуществляется погружение, потому оно и называется крещение. Библейский же термин какой? Омовение или же погружение. Это в древнееврейском твила, погружение, в греческом языке это баптизо, откуда английское баптизм, полное погружение в воду. Вот чему в первую очередь соответствует умывальница. Господь приглашает нас, поверив в Иисуса Христа в качестве Агнца Божия, воспользовавшись Его кровью, которая очищает от всякого исповеданного греха, теперь сделать следующий шаг, пойти дальше во взаимоотношениях с Господом и омыть тело водою чистую, совершить погружение в воду в качестве знака посвящения себя на служение Господу. В книге Откровения, в первой главе, в стихах 5 и 6, мы также находим язык святилища, как и во многих иных отрывочках Священного Писания в апостольскую эпоху. Откровение, 1 глава, стихи 5 и 6. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и кем? Священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». В 5 стихе говорится о крови Иисуса Христа, Агнцу Божию, который омыл нас кровью Своею. Но, к сожалению, слово «омыл» здесь неудачно. И вот почему. Если у вас есть возможность проверить в иных переводах, возможно, кто-то из вас это уже делал, то вместо слова «омыл» там вы найдете другой глагол. Кто-нибудь смотрел, что там? «Освободил нас кровью Своей». И дело вот в чем. Дело в том, что в оригинале глагол «омывать» и глагол «освобождать», дословно «развязывать», то есть «отпускать на свободу», пишутся почти одинаково. И поэтому, когда переписчик пишет, то вот представляете, он часами сидит за работой, смотрит на текст, переносит его, смотрит, переносит. В некоторых рукописях появилась ошибка, которая обозначается специальным термином, когда человек схожие буквы со временем, когда глаза устают и внимание рассеивается, начинает воспринимать как другую. И поэтому появились рукописи с термином «омыв» и появились рукописи с термином «освободив». Но более древние, более точные рукописи говорят именно «освободил нас». То есть Он освободил нас от греха, от вины, Он оправдал нас. кровью Своею. Потому современные переводы, они все используют именно вот такой термин, именно «освободив». Но это не самое главное для нас. Нам важно сейчас увидеть, что используется храмовая терминология, терминология святилища, то есть кровь Иисуса Христа. Итак, снова, мы входим во врата и оказываемся где? У жертвенника. Там проливается кровь агнцев, которые были прообразом крови агнца Божия Иисуса Христа. И мы обретаем освобождение от греха кровью агнца. Аллилуйя! А после этого сказано, ему, возлюбившему нас, он возлюбил нас и стал человеком, потом стал агнцем Божьим. Затем сказано, освободившему нас от грехов нашей кровью своею. И следующий шаг какой? Что он с нами делает дальше? Соделавшему нас священниками. Соделавшему нас священниками. В синодальном переводе сказано «царями и священниками», в большинстве других переводов «царством священников». То есть это то же самое, что используется в 19 главе книги «Исход», и также цитируется апостола Петра «царственное священство». Вот об этом идет речь. То он, таким образом, простив нам грех, оправдав нас, он сделал нас, повторим, кем? Священниками. Он сделал нас священниками. И вот дальше, в 7 главе, книги Откровения, в стихах с 13 по 15 мы находим с вами удивительную картину. 7 глава с 13 по 15. «И начав речь, один из старцев спросил меня, сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Узнаете язык? Белая одежда – это священническая одежда, это хитон из весона. «Сии, откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. За это они пребывают ныне где? Пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». То есть вот эти белые одежды, которые характеризуют священников, служителей, они описывают всех искупленных, все, кто окажется искупленными с земли, они все в белых одеждах. И понятие белой одежды встречается в Священном Писании неоднократно. Белая одежда – это одежда, которая дается всякому, кто посвятил себя на служение Господу. Таким образом, мы узнаем, что когда человек обретает прощение грехов кровью Агнца Божия, он призван дальше сделать следующий шаг, а именно окунуться в купели. Он призван посвятить себя таким образом Господу. И когда он совершает это погружение в воду, он тем самым становится священником. Крещение в стандартной русской терминологии. Вот это погружение в воду, вот это посвящение Богу есть акт посвящения на служение. То есть все, кто крещен, все, кто погружен в качестве заключения завета с Господом, все, кто посвятил себя в этой водной купели Господу, они все получили от Господа мандат, они получили право, они получили призвание, они получили поручение – получили поручение служить Господу. Они теперь священники, и они должны совершать это служение. Как? Если не омоют рук, если не омоют ног и приступят к жертвеннику или войдут во святилище, то умрут. То умрут. Всякий, кто является служителем Божьим, несет на себе особую ответственность, потому что он теперь Божий представитель. Если дочь обычного человека занималась развратом, живя в доме отца своего, для нее один вид казни, а если дочь священника, то сожжение. И если первый вид казни – это побиение камнями, он был очень милосердным, когда, помните, Иисуса Христа однажды вывели на край обрыва, на гору, и что захотели сделать с ним? Сбросить его. А откуда такая идея пришла? Это был способ побиения камнями. То есть человека вначале сбрасывали головой вниз, так, чтобы при падении он умер. То есть, чтобы не мучить человека, то вот это одна смерть, мгновенная смерть. Теперь представьте себе смерть сожжения. То есть, священник – это особый статус, особая ответственность. Это особая внимательность к тому, как ты служишь. К делу Господню нельзя относиться небрежно. Всякий, кто призван Господом во спасение, призван Господом и к служению – это великое преимущество, но и огромная ответственность. Нельзя сказать что-то от себя, нельзя что-то сделать вопреки воле Господней. Нужно Господа представлять так, как Господь призывает. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем тему «Умывальница». В ней открывается в прообразном служении святилища очень много важнейших истин, которые доселе имеют важнейшее практическое значение. Итак, путь в Божье присутствие. Первый этап у нас – это врата, врата Господа. Вопрос вам, кому врата были доступны? Кому были доступны? Всем. Всем. То есть любой мог подойти к воротам, мог дойти вплоть до жертвенника. Не было ограничений. Дальше мы продвигаемся к жертвеннику всесожжения. Кто мог приступать к жертвеннику? Что около жертвенника происходило? Кому был жертвенник доступен? Давайте вспомним книгу Левит, первую главу, и там стихи с 3 по 9. Будем читать внимательно и обращать внимание на роли человека, который приносит жертву, и священников, которые там же осуществляют служение. Итак, книга Левит, 1 глава, стихи с 3 по 9. «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и возложит руку на голову жертвы всесожжения». Кто это делает? Человек. И, то есть он принесет, он приведет и возложит руку, чтобы приобрести благоволение во очищении грехов его. И заколет тельца пред Господом. Это кто делает? Сам человек. Сам человек отнимал жизнь у жертвенного животного. Он заколет тельца пред Господом, то есть там у жертвенника. «Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания, и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее, то есть жертву, на части». Это кто делает? Сам человек, представляете? Сам человек, он разделывает эту тушу жертвы. «Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, головы и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою». Это опять человек, жертвователь. «И сожжет священник все на жертвеннике». Это всесожжение, жертва благоухания, приятная Господу. Какой термин описывает вот то, что мы прочитали? Сотрудничество. Что-то делает человек, что-то делает священник. То есть они вместе осуществляют это жертвоприношение. Роли четко расписаны. То есть у жертвенника человек может находиться, и он может участвовать в процессе обретения прощения от своего греха и обретения снятия вины. Следующий шаг – умывальница. Кому она была доступна? Только священникам. То есть дальше жертвенника человек ни из колена Левия идти не мог. Дальше жертвенника он не мог. Путь дальше только для священников. Задумайтесь об этом, дорогие. Есть ли кто-то из вас, кто еще не погрузился в купель, кто еще не посвятил себя Господу полным погружением в воду? Ваши возможности в плане сближения с Господом ограничены. Вы не можете обойти эту купель. Надеясь войти в отношения особой близости с Господом, человеку нужно погрузиться в воду. Ему нужно облечься в белую одежду, в одежду служителя. Ему нужно посвятить себя Господу на служение. Поэтому это важнейший шаг. Это вопрос близости к Господу. Я обращаюсь к тем, кто еще не погрузился в воду в качестве знака принадлежности к Господу. Приглашаю вас сделать это, не откладывая. Если вы верите, если вы знаете основы учения Господня, помните путешествие Евнуха и Филиппа Благовестника? Начав от всего места, благовествовал ему об Иисусе. Продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» И как ответил Филипп: «Если веруешь от всего сердца, можно, можно. Духовно возрастать, познавать, истину изучать нужно будет всю жизнь, но вот сделать шаг посвящения себя Господу – это, дорогие, чрезвычайно важно. Потому я обращаюсь к молодежи, к подросткам, к иным всем прочим. Если кто-то из вас еще не крещен, если кто-то из вас еще не погружен в качестве знака посвящения себя Господу, не лишайте себя благословений, продвижения в центр Вселенной. Посвятите себя Господу. Не теряйте времени понапрасну. Итак, путь к центру Вселенной. Шаг первый. Осознайте реальность небесного святилища. Шаг второй. Во вратах возблагодарите и прославьте Бога. Шаг третий. Жертвенник всесожжения. Исповедуйте свои грехи. Возложите их на Агнца Божия. И шаг четвертый. Умывальница. Заключите водный завет с Господом и служите Ему. Аминь.